Доброе утро, товарищи. Доброе утро. С вами Изолента
Доброе
Лайф, как
утро.
обычно, 11 утра.
Доброе утро.
И сегодня у нас Кирилл Вышинский, как и в прошлый понедельник. Мы продолжим, наверное, будет уже серия, теперь уже можно сказать, программ про историю украинской власти, новейшую историю украинской власти. На прошлой неделе очень хорошо все зашло и очень все всем понравилось. Мы вплоть до того, что схлопотали теневой бан за это дело, в котором просидели несколько суток, потом видео стало появляться, поэтому я думаю, что сегодня нас наши украинские товарищи тоже не подведут и будут жаловаться на это видео. Но тем не менее будет интересно. Кирилл, привет. Петр, привет. Петр,
да,
скажи,
привет,
что
привет.
И как у нас?
Привет.
Все. Во-первых, нам тут пишут такие приятные слова. Во-первых, что люди находятся в разных местах, с берега Белого моря передает привет артизан. Ну ладно, не буду называть имена, из солнечной Гагаузии Сергей Титикли.
Да,
у кого-то вечер уже, поэтому очень круто. Да, я думаю, что теневой бан теперь станет нашим, так сказать, символом, потому что вчерашний у нас тоже, ну, вчера, может быть, по понятным причинам, там у нас
переборчик,
жара,
да,
пошла по поводу, да, расизма, негров и так далее. Вот, но сегодня поговорим об Украине, и давайте я вспомню, Кирилл, ты меня поправь, если я правильно вспомню то, на чем мы закончили в прошлый раз. Закончили мы в прошлый раз разбором президентства Кучмы, подвели итоги его роли и места в истории современной Украины. И основными его заслугами мы определили, вернее, ты определил, и мы все это услышали. Первое – это приватизацию и фактическое создание олигархических кланов в результате этой приватизации Днепропетровского в лице Коломойского и других, не помню, граждан. Ну, там еще, значит, есть персонажи. И, соответственно, Донецкого, там Ахметов и еще кто-то. Вот, это первое. Второе, что я запомнил, это то, что благодаря, в кавычках, делу Гангадзе, Украина попала под довольно серьезное, правящая верхушка Украины попала под довольно серьезное влияние Соединенных Штатов Америки, потому что стали угрожать санкции, ну и фактически таким образом взяли под контроль действия администрации Кучмы в значительной степени. Ну, в общем, такую засунули серьезную ногу в щель, в двери, даже, можно сказать, уже и не в щель, а даже в помещение вошли внутри их дел Украины, американские наши товарищи. Это первое. И еще бы я добавил, второе, вернее, еще бы я добавил, наверное, что в администрации Кучмы ведь выросли все серьезные потенциальные кадры для будущего руководства страной. Это и Ющенко, о котором сегодня хочется поговорить. Виктор Ющенко, он был, по-моему, председателем правительства какой-то.
Он был премьер-министром.
Премьер-министром, до этого был председателем Национального банка. Еще в советское время он там в каком-то агробанке. В общем, он банкир, человек в этом смысле профессиональный, в финансах уж точно понимает. Я поправляю меня, потому что я не очень разбираюсь в этом, вернее, совсем не разбираюсь. Медведчук, он не был ли главой администрации?
Он был главой администрации Кучмы в конце его второго срока, то есть там 2003-2004 год. Ну, собственно говоря, последним главой администрации, если мне память не изменяет, Кучма.
Да, а этот самый Янукович, он тоже был премьером.
Ну, Янукович стал премьером, сменив, я вот только не помню, Ющенко или Киноха на этом посту. Ну, там еще был Киноха.
Да, по-моему, Киноха.
Да, и, собственно говоря, с позиции премьер-министра Янукович стартовал в предвыборную кампанию 2004 года.
Да, все это было до 2004 года. При этом отношения с Россией, в принципе, оставались, ну, скажем так, наверное, нормальными в основном. Со стороны России, вот как я видел, у нас в основном, я не могу сказать, была ли тогда дискуссия уже про газ, наверное, была, но к Украине, в общем, такое было безмятежное, как бы, отношение, мне кажется, здесь.
И про газ были разговоры, были постоянно.
Никто особо... Да, наверное, да. И никто особо, вот, значит, вот типа отключим газ, и вот это вот было таким сквозным вектором всей российской политики в отношении Украины. Как мне казалось тогда, хотя я вообще-то за границей жил, это, я напоминаю, там, это 2000 год и до 2004 года. Слушай, а вот еще Юлия Тимошенко, она уже тогда появилась или она уже при Ющенко?
Да, Юлия Тимошенко была вице-премьером в правительстве Ющенко. Да, ну и надо сказать, что, собственно говоря, ну газ это такая как бы извечная история для Украины. С одной стороны, это газовая игла, на которой сидела Украина, поскольку Украина – это тот осколок Советского Союза, на территории которого было сконцентрировано огромное количество крупных промышленных предприятий, в первую очередь металлургических, а для которых основной источник жизнедеятельности – это газ. Значит, все плавильные печи, ну, за исключением электрометаллургии, там, предположим, там, алюминиевое производство, еще чего-то, значит, но в основном, ну, там, цветные металлы, но в основном, значит, газ – это источник работы мартеновских печей, домен и так далее. Значит, ну, и, естественно, теплоэлектростанции, которые давали электричество. Поэтому, кстати, на Украине была большая кампания по переводу, где-то в начале 90-х, по переводу теплоэлектростанций с угля на газ, в силу того, что газ тогда был дешевле, раз, и, во-вторых, экологичней. Собственно говоря, как и немцы сейчас борются за то, чтобы они закрывают атомные электростанции после Чернобыля, значит, но и борются за то, чтобы их станции переходили на газ, потому что это самое экологически чистое топливо. Итак, Украина, как крупная промышленная осколок Советского Союза, сидела на газе. Понятно, что это был, значит, основной вопрос выживания украинской экономики. Именно тогда Кучма смог договориться с Ельциным о фиксированной цене $50 за 1000 кубометров. Это просто, как бы, ну, как бы сказала сегодняшняя молодежь, шоколадная история, значит, поскольку договаривались в основном, значит, на старых принципах, так сказать, политической целесообразности. Это к рынку не имело никакого отношения. Никто там не говорил ни про какие, так сказать, там, энергопакеты, значит, формирование цены на каких-то там энергетических биржах и так далее. Вот 50 и 50. Взяли ли эту цифру с потолка, или она потом была такая круглая и привлекательная, я не могу сказать до сих пор. Да? Значит, но то, что она была просто абсолютно потрясающая для Украины, и на ней, собственно говоря, на вот этой вот газовой цене и выросло огромное количество украинских олигархов, в том числе, например, Юлия Владимировна Тимошенко, которая в 90-е годы, в конце 90-х, носила титул негласной газовой принцессы Украины. Значит, поскольку на правительственном и на государственном уровне договорились о цене, а дальше на эту цену садились посредники. И вот Юлия Владимировна возглавляла корпорацию «Единой энергосистемы Украины», которая поставляла газ в Днепропетровскую и частично в Донецкую область. То есть, покупая в России газ по 50, продавали предприятиям, дальше уже, так сказать, цена, ее реальные показатели менялись в зависимости от обстоятельств. И, собственно говоря, ну, это было просто вот деньги, поднятые практически с пола. Просто
называется арбитражная сделка, да, это называется.
Да, ну, просто как бы человек садится на поток и черпает просто, так сказать, деньги вот из воздуха, то есть из газа. Причем она не одна была такой, потому что там были разные корпорации, там сейчас всех уже не упомнишь. Был тогда еще формировавшийся НАК «Нефтегаз», на котором сидел тоже еще один человек по фамилии Бакай, совершенно, так сказать, ставший просто мультимиллионер. Но они все стали миллионерами и даже миллиардерами в течение нескольких лет. Конец 90-х годов. Просто совершенно потрясающая история с точки зрения обогащения.
Ну и Юлия Владимировна, она же за это потом и сидела, да?
Да, ну да, первый заход на ее посадку, когда она не села, поскольку пошла в политику, но сели ее ближайшие родственники, ее муж и ее свекор, это конец 90-х годов, как раз связанных с ЕСУ. Ну, потому что понятно было, что когда ты вскрываешь все эти механизмы, значит, там можно было найти какие угодно нарушения. Да? Mm-hmm. Причем технология была простая. Вопрос был не только зарабатывание чистых денег путем поставки газа, но и если у предприятия не было оборотных средств, а тогда это был конец 90-х, частая история, то взамен получали не живые деньги, а акции этих предприятий.
Пакеты акций. Там,
да, огромное. Собственно говоря, таким образом Юлия Владимировна стала не просто там газовой принцессой, но еще и крупнейшим владельцем такого, как большого пакета крупных предприятий украинских металлургических. Ну, как бы металлургических, да, она больше занималась металлургией, потому что были другие люди, которые занимались химией, а на Украине достаточно большое количество химических предприятий, которые строил еще в советские времена знаменитый американский миллиардер, товарищ Хаммер, да, лучший друг еще Владимира Ильича Ленина, а потом Ильича Брежнева. Да. Значит, знаменитый киевский Хаммер-центр. Я не знаю, он до сих пор жив, не жив, ни разу его не видел.
В Москве тоже был хаммеровский
центр. Вот я про него, да. Я про него сейчас говорю. Да,
значит, автомобили Хаммер там.
Да, но это была
другой Хаммер.
Да, но это была верхушка. А вот то, что он строил и поставлял химические технологии, а все химические предприятия сидят на газе, это основной источник химического производства, средно химического производства. Но там были уже другие люди. Так вот, это все. Да, это все экономическое благополучие, значит, было создано в конце 90-х и в начале 2000-х, ну вот конец 90-х, начало 2000-х, это период такой стабилизации страны экономической, да, и вхождение ее в политическую фазу политической дестабилизации, поскольку вот эти богатые люди, значит, они, получив серьезное состояние, конечно, поняли, что единственный способ зафиксировать его, или как, так сказать, этот статус-кво, это получить власть, войти во власть. Именно тогда Тимошенко стал народным депутатом, потом появился, тогда Лазаренко возглавил партию «Громада», которую создавались на деньги Тимошенко. Ну и, собственно говоря, вот с конца 90-х, начала 2000-х начались все политические скандалы на Украине.
Чуть-чуть вопрос, я прошу прощения, у меня вот тут некий провал такой сейчас в понимании ситуации появился, и хочу его восполнить. Вот смотри, они все, о ком ты говоришь, сидят на русском газе по 50 долларов за кубометр. За
сидели.
Тонну. Ну, сидели. Да, сидят, я имею в виду, что вот мы сейчас про это говорим, вот они сидят. Да, и, соответственно, идут в политику, и вот здесь вот у меня разрыв понимания в чем. Они же осознают, что вот все их благосостояние держится лишь на одном, что Россия им дает цифру 50 долларов за там, тонну, да, я уже забыл, в чем это все измеряется.
1000 кубометров.
1000 кубометров, да. Вот они же это осознают, но тем не менее идут в политику для того, чтобы что?
А дальше, ну, для того, чтобы, во-первых, сесть не только на этот поток, реальный, да, на поток газа, но, естественно, поток еще финансовый, на бюджет. То есть добраться до Киева и получить в рычаги законодательные и рычаги бюджетные. То есть понятно, что это гораздо больше и гораздо проще, чем договариваться с Россией по поводу газа. Угу. Это раз. А второе, собственно говоря, пока речь шла о людях с Юго-Востока, которые занимались устройством и дележом экономики, то, в принципе, было все нормально. Но вот в 2000 году, в конце 90-х, в начале 2000-х, появляется такой персонаж, как Виктор Андреевич Ющенко. Значит, он становится, ну, собственно говоря, на волне вот этой истории с Гангадзе, значит, он становится премьер-министром, поскольку, когда начали выкручивать руки Леонид Данилович Кучме, американцы, в первую очередь шантажируя его этой историей с кольчугами, про которую рассказывал, историю с Гангадзе, значит, непризнанием, санкциями и тому подобными вещами, значит, американцы понимают, что вот эта вот газовая история, да, сближение России и Украины, создание, по сути, ну, понятное дело, что олигархам было, ну, на первом этапе точно безразлично, да, значит, какая политическая подоплека, лишь бы был газ и была вот эта фиксированная цена. Значит, американцы очень быстро сообразили, что эта история может зайти далеко, ну, в том числе, так сказать, она должна была рано или поздно материализоваться в то, что называлось Евразес. То есть из этого экономического интереса должно было вырасти какой-то политический интерес. Да? Интерес политического объединения. Ну, собственно говоря, это же вещь, ну, очевидная. Так возник Евросоюз, который вырос из союза угля и стали, так называемого. Да? То есть поначалу Евросоюз, мы все помним, это было экономическое образование. Так вот, американцы поняли, что нужно что-то предпринимать, и во власть вошел Виктор Андреевич Ющенко. Человек, выросший с идеалами западноукраинского представления об истории страны, о том, что ее независимость базируется прежде всего на национальной идее, а национальная идея, ну, огрубляя, да, так сказать, выводя ее в такую плоскость лозунгов, это Украина по надусе. Но именно на украинском языке, то есть с формированием политической украинской нации и так далее, и тому подобное. Ну, сейчас сложно играть в это, да, но тем не менее, поиграем немножко в конспирологию. Значит, в окружении Виктора Андреевича очень рано появилась такая женщина, значит, Екатерина Чумаченко, она же Екатерина Ющенко, ставшая потом его второй.
Катрина она вообще.
Да, Катерина Дмитриевна, да, ставшая второй его женой, значит, человек, выросший в диаспоре, в Америке, сотрудник Госдепа. И вот эта женщина, став его супругой, оказала на него серьезное влияние. Можно, так сказать, там, играть конспирологию, предполагать, была ли она агентом влияния внедренным, значит, или, так сказать, это большие чувства, любовь и так далее. Но ее мировоззрение было созвучно мировоззрению Ющенко. Она его во многом формировала. Естественно, что она вывела его на контакты в Вашингтоне. Именно в силу этого он и стал тем самым приемлемым политическим лидером, который для американцев был важен как человек, который сможет противостоять вот этой вот экономической интеграции, или, по крайней мере, тесному сближению на почве газа, которое могло потом перерасти в политическое. Естественно...
То есть, фактически, он под вот эти скандалы с Кучмой был введен таким образом американцами в качестве премьер-министра.
Понятно, что никто как бы ничего не конспектировал, не протоколировал и так далее, значит, но понятно было, что одно из условий... то есть, технология была простая. Был сначала поднят градус ужаса американцами, да, в том числе, так сказать, понижение тех межгосударственных отношений, о которых мы говорили в прошлый раз, значит, из-за Кольчуг, там, значит, ну, в общем, из-за всей этой истории Кучму поставили перед рядом условий, среди которых
был, позу.
Да, среди которых было и, значит, ввод во власть бывшего главы Нацбанка товарища Ющенко, и он тогда стал премьер министром. А вице-премьером, значит, по экономике у него стала Тимошенко. Причем Ющенко такой очень своеобразный пейзаж, персонаж. Ну, то есть, если представить себе такого, как бы вот, ну, абсолютно такого, значит, утрированного, но тем не менее украинца, да, со всеми присущими ему чертами, то он вот это Ющенко. Да? Только понятное дело, что он в костюме, в галстуке, в рубашке, они в брыле, в шароварах и в вышиванке, но вот все национальные черты, с моей точки зрения, не лучшие, они сконцентрированы в Ющенко.
Ющенко по-украински говорит свободно, то есть это его родной язык.
Он уроженец Сумщины, то есть это как бы северная Украина, ну, ближе к центру, то есть фактически, значит, люди там Сумщина, Полтавщина, люди, которые с детства говорят на украинском языке, тем более, что он вырос в селе. Что да. Тоже, так сказать, как бы, хотя 72% населения Украины живут в городах. То есть Украина это вообще, так сказать, городская страна на сегодняшний день. Так вот, Ющенко это, с моей точки зрения, вот воплощение всех худших черт украинцев. Он ленивый. Значит, существовали просто легенды о том, что уже в качестве премьера Ющенко мог приехать в кабинет к 12 часам дня, к часу, когда у него, значит, в приемной там уже сидела такая вереница людей, значит, со всякими неотложными проблемами. Значит, он такой мечтательный, вот он возглавляет Украинский союз пчеловодов. Значит, вот на пасеке с пчелами, значит, так, чтобы
сказать... Ну, это, знаешь, это еще ничего не значит. У нас Юрий Михайлович Лужков тоже увлекался, этом был человек деятельным вполне.
Ющенко в этом смысле, конечно, был совершенно недеятельным. Значит, его постоянные опоздания, приезды на работу там, в середине дня, значит, такая, как бы сказать, абсолютно спокойное отношение к государственным делам. То есть, по сути, по большому счету, конечно, в правительстве, в тогдашнем правительстве Ющенко реальным руководителем была Тимошенко, которая выполняла роль вице-премьера. И она с многими вещами позитивно справилась. Потому что она ликвидировала, ну, в те 90-е годы, я не знаю, как в Москве, но наверняка все прекрасно помнят, что было такое явление, как веерное отключение. Да, когда отключали свет, значит, по часам. Ну, там проводы.
В Москве не было, но в регионах России.
Да,
было.
Все прекрасно это понимали. Да? То же самое было и на Украине. Вот. Ну, в Киеве тоже не было, значит, но на Украине это было там частым явлением. А это же промышленность. Это же, так сказать, не просто там свет в домах, а это электричество на предприятиях, сбой в производственном цикле. Ну, то есть серьезная история. В общем, собственно говоря, вот в такой вот атмосфере легкой украинской разнеженности, когда там воткнул палку в землю, по идее, должно само все вырасти. Значит, вот Ющенко таким и сформировался. Но вокруг него были, конечно, деятельные люди, вот в том числе та же самая Тимошенко. И стало понятно ближе к 2004 году, когда замаячили впереди президентские выборы, что если Ющенко будет оставаться премьером, то он, конечно, станет и президентом. И вот тогда произошел конфликт между западными, между, вернее, элитами Восточной Украины и вот этим трендом на появление во власти человека, представляющего интересы Западной Украины. Ющенко из власти там, через, по-моему, такую транзитную фигуру Киноха вывели, а потом во власть вошел Виктор Андреевич Федорович, Виктор Федорович Янукович. У нас все, в основном там все Викторы, и мы их часто путаем. Тот же самый Медведчук. Собственно говоря, ближе к 2004 году стало понятно, что будет классическое противостояние между кандидатом Запада, которым стал Ющенко. Он перенял всю риторику политическую Уруха, но создал, правда, при этом свою партию за нашу Украину. И классический кандидат Юго-Востока Виктор Федорович, хотя его не очень любили в Днепропетровске, но в силу того, что извечное было противостояние экономическое и в чем-то даже, так сказать, внутриполитическое между Днепропетровским и Донецким. Просто в силу того, что это два крупнейших промышленных региона. И когда Янукович стал премьером, он, естественно, старался даже в Днепропетровске, значит, внедрить свои кадры. Достаточно много в тот момент руководителей вообще в стране, значит, были люди с донецкой пропиской. Ну, это такая, как бы, на самом деле, стандартная история, когда какая-то представитель какого-то региона приходил на Украине во власть, естественно, что он подтягивал свою элиту. Ну, я, например, прекрасно помню, как в конце 90-х, в начале 2000-х была поговорка, значит, в Киеве о том, что ты, если встретишь на улице днепропетровца, то улыбнись и пожми ему руку, потому что завтра он может стать твоим начальником. Это был такой вот... Такая вот, как бы, такой поход днепропетровской элиты во власть. И вот в 2004 году было понятно, что появятся два кандидата, или они появились, и вот тогда и произошла первая революция, по сути, поскольку было понятно, что, ну, понятно, что борьба будет достаточно серьезной, политическая. Понятно, что Кучма долго колебался, кто станет преемником. Но в конце концов, понятно, значит, кивнул на Виктора Федоровича. И началась очень жесткая предвыборная кампания, которая расколола страну де-факто. Плюс вот эта история с мнимым отравлением Ющенко. Я говорю мнимым, потому что до сих пор никто, значит, на уровне судебного разбирательства, на уровне уголовного расследования криминального, никто не доказал факта отравления Ющенко.
Слушай, я прерву чуть. Отравление Ющенко, оно произошло до первого тура или уже после первого тура, не помнишь?
Нет, до первого тура.
Это было до первого тура, да?
Да, это было до первого тура. Собственно говоря, да, по-моему, вот Ты меня спросил, и я заколебался.
Давай я сейчас гляну, пока Кирилл, ты рассказывай.
Вопрос наводящий тоже. Вот если бы, например, ну, насчет придуманное и непридуманное, конспирология и неконспирология про отравление, если бы его не было, что бы не случилось в жизни Ющенко и с политической точки зрения? Ну вот условно говоря, да, вот нету отравления, никто ничего не знает, никто никому не говорит. Что исчезло из его политической жизни в данный момент?
В смысле,
на сегодня. Ну, что дало ему, что это отравление ему дало?
Сейчас скажу, я скажу, что дало это отравление. Значит, это отравление, ну, то есть, главный тезис, который...
Подправили его 5 сентября, сейчас я соображу.
Да, это второй тур был в ноябре, если мне... Нет, это третий, по-моему, тур был уже в ноябре.
Третий, это дополнительный был, по-моему, да. В ноябре.
Сейчас. Ну, вот где-то либо перед первым туром, либо сразу после первого тура. Угу. Значит, дело в том, что вся кампания Ющенко, кроме там позитива какого-то вот, национальной идеи и так далее, значит, так сказать, в том числе там то же самое движение в Европу, ну, такой стандартный набор для кандидата Западной Украины, значит, у него еще было жесткий такой контртезис или негативный тезис, что мы боремся с бандитами, мы боремся с донецкими. И вот это вот мнимое отравление, оно просто как бы подчеркнуло, что вы посмотрите, на что готовы эти люди для того, чтобы прийти во власть. Человека готовы убить. То есть, конечно, это был такой, ну,
все очень... Был до первого тура.
До первого
первый тура. Тур был, да. Первый тур был 31 октября, да. Второй тур был 21 ноября, и повторное голосование было 26 декабря.
Да. То есть, это был такой как бы... Ну, черный пиар, что называется, да, в том смысле, что боремся с донецкими, не хотим пустить бандитов во власть, значит, но они же все-таки бандиты. Вот, посмотрите.
Понял.
И по большому счету, по большому счету, конечно, значит, Ющенко бы эти выборы не выиграл. Поскольку территориально-административное устройство Украины таково, что при правильно проведенной кампании кандидат Юго-Востока будет всегда побеждать, поскольку просто больше народу сконцентрировано в промышленных регионах. Крым, Донецк, Луганск, Днепропетровск, Запорожье – это все крупные городские агломерации. Там просто живет больше народу, больше работает. Плюс, естественно, что все они в основной массе русскоязычные, значит, жители промышленных городов, значит, которые больше настроены были всегда на близость с Россией, ну, потому что это были основные смежники. То есть ты работал на заводе, на который приезжали регулярно какие-то люди из России. Просто было понятно, что мой завод живет, потому что у меня есть заказы из России. В этом смысле было понятно, что Ющенко бы никогда бы не выиграл. Но, и это, кстати, было понятно уже перед первым туром, потому что предполагалось, что в ночь после закрытия участка на первом туре, значит, будет публично поставлена сцена на Майдане, значит, на нее будет проводиться всю ночь подсчет голосов, и в понедельник утром в альтернативном параллельном подсчете голосов, значит, вместе с ЦИКом, значит, штаб Ющенко объявит о его победе. Когда начали складывать, умножать, делить, то увидели, что не получается. И вот тогда начался Майдан. Просто тогда вот в первый раз перевернули стол, когда увидели, что игра по правилам не дает необходимого результата. Тогда перевернули стол. Значит, тогда впервые страна оказалась в 2004 году, по большому счету, на грани раскола, потому что я просто прекрасно помню, как областные советы западноукраинских областей, Львовский, по-моему, Ивано-Франковский, заявили, что если не будет признана победа Ющенко, или будет признана победа... Вру, это я уже про второй тур сразу
перевел. Это второй тур. Да, первым-то победил как раз Ющенко.
Да, первым победил Ющенко, да, совершенно верно.
Но никто не набрал 50%,
и тогда они сделали... Да, я уже сразу перескочил, просто было понятно, что первый тур, ну, как бы, так сказать, он такой препати перед вторым туром. Понятно, что все решится во втором туре, когда было два кандидата. И вот тогда начала работать вот эта вот история.
А там же Тимошенко участвовала, да, в первом туре?
Ну, она вошла.
Но она немного набрала, по-моему. Там,
ну, да, собственно говоря, было понятно, что во второй тур выйдут. Ну, она тогда вошла в коалицию после первого тура. Для нее первый тур был частью дальнейшей потом договоренности, потому что она вошла в коалицию с Ющенко, значит, подписала секретный протокол, по которому в случае победы Ющенко она становилась премьер-министром. То есть у Ющенко не было никакой альтернативы. Если бы он выиграл, он должен был сделать ее премьер-министром.
А стала она потом
премьер-министром? И стала, конечно, премьер-министром, да. Хотя он колебался и не очень хотел. Там был, собственно говоря, из-за этого потом все время был конфликт. Так вот, перед вторым туром сработала вот эта история, когда страна раскололась надвое. А после второго тура, когда Янукович стало понятно, когда посчитали голоса, и стало понятно, что пусть с небольшим перевесом, но Янукович побеждает, просто вот в силу вот этого географического и демографического принципа, тогда перевернули стол. Тогда начали...
Слушай, а Кирилл, вот ты говоришь, страна раскололась надвое. Мне кажется, очень важный момент. А ты не мог бы описать, с какими предвыборными лозунгами шел, собственно, Ющенко, и в чем, собственно, почему произошел раскол? Где эта линия водораздела? Это язык, это... Там, не знаю, Европа или Россия, или что-то еще, может быть.
Ну, конечно, в первую очередь. Ну, собственно говоря, ничего, собственно говоря, с 4 по 14 не изменилось. Просто Ющенко был мягче в этом смысле. Его ситуация не была такой острой, как в 2014 году. Она тогда была просто по принципу с Западом либо с Востоком сформирована. Потому что тогда стоял вопрос о подписании этого договора с Евросоюзом, либо о подписании договора с Евразес. То есть вот то, о чем я говорил, что мы начали с европейской, вернее, экономическая интеграция куда, да, а дальше через шаги политическая. То в 2004 году все было как бы проще, но тем не менее, вернее, не проще, как бы так мягче, завуалированнее, но тоже понятней, что Янукович это экономические, в первую очередь, взаимоотношения с Россией, это русский язык, это ну, определенное равенство всех перед законом, хотя всех я имею в виду всех украинцев, которые на сегодняшний день, значит, уже не совсем такое, потому что если ты говоришь по-русски, то ты будешь в этом смысле перед законом ущемлен, потому что ты в публичных местах уже, значит, с тобой официант, если ты к официанту обращаешься на украинском, он должен с тобой говорить на украинском. Чего раньше невозможно было себе просто представить. Каждый говорил на том, на каком хотел.
Ну, ладно, то есть официант, а, например, документы в каких-то там судах и так далее.
Да, конечно, в то время вводилась эта норма о том, что документооборот в судах и судопроизводство должно быть на украинском языке, но при Януковиче у него был тезис, что, значит, он, став президентом, войдя во власть, значит, он позволит регионам самим выбирать, да, какой язык сделать преимущественным в общении. Собственно говоря, после уже прихода к власти Януковича в 2010 году это наконец-то было реализовано в том смысле, что появился закон Кивалова-Колесниченко, который предполагал, что областной совет может сам решить, значит, какой язык на его территории является доминирующим. И тогда на юго-востоке, там, в Запорожье, в Днепропетровске, в Крыму принимались решения о том, что русский главный, и он параллельно с украинским может быть языком судопроизводства, например.
А можно ли, вот просто завершая тему вот этого раскола, выделить какие-то принципиальные моменты, по которым можно определить за этих-то или за этих? Ну, понятно, что Россия либо Европа, так?
Ну, первый принципиальный
язык момент, украинский либо русский.
Первый принципиальный момент это был цвет. Потому что ты либо за оранжевых, либо за синих-белых, или бело-голубых, да. Значит, второе, понятное дело, что речь шла о направлении интеграции, да. Вы там за Европу или за Россию. Язык. Ну и главный демагогический тезис, значит, был простой. Значит, вы за бандитов, либо за честных людей. Потому что донецкие как бы бандиты априори, значит, а вот честные люди, они на западе Украины. Но это демагогический тезис, а так основной, конечно, это был язык, национальная идея доминировала.
Ну, национальная идея, наверное.
Ну, вот тогда просто не звучало, я еще раз говорю, что, конечно, в 2004 году все было мягче, в смысле идеологическом. Тогда не было понятия, мы формируем политическую нацию, значит, и чтобы это что-то такое вот жестко артикулировано. Но было понятно.
Можно ли как-то, ну, помимо регионального разделения, по, например, уровню образования и возрасту сказать, что молодежь в основном, вот она там за Ющенко, но, а более образованные люди за Ющенко, Киев условно там за Ющенко.
Ну вот самый яркий образ, который сейчас расскажет там, как это происходило. Значит, это история 2004 года, зима, уже прошел второй тур, уже начался Майдан. Значит, уже студенты, жители Западной Украины, все стекаются на Майдан. Значит, и вот на бульваре Шевченко я наблюдал такую картину. Ну, естественно, что у Януковича тоже понимали, что нужно что-то делать. И вот тогда был принят такой первый поход Юго-Востока в Киев. То есть тогда в Киев приехало порядка 40 тысяч горняков и металлургов из Донбасса и юго-восточных областей. Значит, и вот такая картина. Утром по одной стороне бульвара Шевченко от вокзала вверх идет колонна невыспавшихся людей в немаркой темного цвета одежде, многие даже в ватниках, ну, или там в спецовках. То есть видно и с какими-то там, условно говоря, там котомками, сидорами или еще чем-то, с рюкзаками. То есть видно, что клетчатыми сумками, видно, что люди приехали в Киев в командировку. Да? Но это колонна человек в 200. Значит, они идут вверх от вокзала. А по противоположной стороне, и они такие хмурные, не выспавшиеся, понятно, что их оторвали, так сказать, от семьи, от работы, вот они приехали в Киев. Еще пока они, видимо, не очень понимают, зачем. А по противоположной стороне улицы, значит, идет колонна, и средний возраст вот этих вот хмурных людей, значит, от 30 и выше. А по противоположной стороне идет колонна из там 100 или 50 человек, студентов в оранжевых ленточках, домашних мальчиков и девочек, значит, в ярких куртках, значит, без каких-либо там пакетов, ну, то есть налегке, что называется, без рюкзаков. Значит, и они с криками «Ющенко так!», значит, они идут вниз по Шевченко. То есть по двум сторонам одной и той же улицы, вот в одно и то же время, в разном направлении идут две колонны. С одной стороны работяги, которые работали бы себе спокойненько бы в Днепропетровске или в Донецке, стояли бы там, я не знаю, значит, у Мартенов, спускались бы в шахты, но вот их сорвали и повезли в Киев для того, что надо было, для того, чтобы отстаивать и как-то продемонстрировать киевлянам, столичным жителям, этим самым студентам, что Юго-Востоку тоже не безразлично. А с другой стороны, вот этот вот карнавал в оранжевых ленточках, молодые люди, которые с криками, значит, с кричалками, с каким-то, ну, такой хэппенинг, да, вот как бы сейчас сказали, значит, идут в противоположную сторону. Вот две, как бы, страны, да. В этом смысле Киев, конечно, был абсолютно оранжевым городом, причем это было измеряемо даже на уровне цифр. Был такой парадокс, значит, в 2004 году Порошенко завел себе канал информационный, пятый канал. По-моему, это был первый вообще информационный канал на Украине, который занимался чисто, абсолютно только новостями. Значит, канал, который получил на тот момент всего, по-моему, 2 или 3 лицензии на страну и имел полноценное вещание только в Киеве. Значит, и вот на пике оранжевых событий 2004 года, этот маленький канал, который давал только новости, переплюнул по рейтингам канал 1+1, который к тому моменту вещал уже больше 4 лет, там, с пакетом американского кино, с собственным производством, там, где бюджет одного шоу, который шел на 1+1, мог превышать весь бюджет пятого канала в месячный. И вот Киев был настолько политизирован, настолько был высок интерес, и достаточно было большое количество вот этих вот прихильников, то есть сторонников Ющенко, что рейтинг, измеряемая величина пятого канала побил рейтинг общенационального канала с огромными бюджетами. Вот простая, как бы, цифра, демонстрирующая, насколько Киев был на тот момент политизирован и оранжевым, то есть поддерживал Ющенко.
Кирилл, а какие-то антирусские лозунги тогда уже были или не было? Там москаляку на геляку тогда еще как бы не было популярно.
В четвертом году это не было так явно, поскольку не было такой повестки. То есть, не было, наверное, такого градуса напряжения, по большому счету. Значит, видимо, понятно, что ставки были высокие, речь шла о власти, но Ющенко в этом смысле был мягче как-то. Понятно. Хотя, да, элементы, так сказать, ну, понятно, что донецкие олицетворяли собой русскоязычную Украину, а через шаг и то, что сегодня называется русский мир. И понятно было, что вот те, кто за Ющенко, значит, это украиноязычные люди, значит, но они в этот момент как-то, ну, видимо, стыдились. Я даже скажу, что Бандера же не был героем этого движения. То есть, если, так сказать, уже вспоминать о каких-то шагах Ющенко, то он сделал Бандеру и Шухевича героями Украины только под конец своей каденции, через 5 лет после того, как он пришел к власти. То есть до этого их даже не вынимали из пантеона, как-то не превращали, так сказать, в флагмана, так сказать, всего нашего, всего национального и так далее. То есть при Ющенко, по большому счету, вот то, что все сегодня становится, ну вот эта вот открытая русофобия, она еще не была такой открытой. Она чувствовала, Значит, но не подчеркивалось.
Вот такой у меня еще
а
вопрос.
Что такое? По... Давай.
Да, я сейчас, прежде чем задам, скажу, что сегодня очень хорошая у нас аудитория, большая, кстати, обширная для понедельника, прям вообще шикарно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан.
800 человек.
Уже 800 человек, да, нас смотрят в онлайне, это прям хороший результат. И вроде сегодня не попали мы в теневой бан пока в онлайн.
А, Кирилл, пройдем.
Да, наколдуем сейчас, наколдуем. Вот, да, лайки ставьте и подписывайтесь на канал. Кирилл, значит, вот я пока вот сижу, слушаю абсолютно беспристрастно, да, и у меня создается впечатление, что первый Майдан это была чисто украинская тема. Что никто не влиял, никто не присылал советников, никто не раздавал печеньки, никто ничего не, вот этого вот ничего не было. Правильно ли я понимаю? Или...
Не было действительно печенек, и не было советников, не было открытого вмешательства. Но влияние чувствовалось хотя бы по такой простой вещи. Значит, почему было понятно, например, что в третьем туре точно победит Янукович? Потому что после того, как было принято решение... Верховного
Я просто, суда. Просто надо уточнить про третий тур. Значит, был первый тур, в котором,
да.
который, собственно,
да.
вывел Значит, в финал.
Ну, двух, понятно, что двух участников. Да, выборы на Украине президентские проходят два тура. Значит, тот, кто набирает, те, кто набирает. Если ни один из кандидатов не набрал больше 50%, то объявляется второй тур. И во второй тур выходят двое, которые набрали больше всего. И они побеждают уже простым большинством во втором туре. Так вот, после второго тура, когда. Значит, его результаты не признала половина страны. И,
да, там очень долго считали, по-моему, и в результате посчитали, что Янукович это
считали, 2% Янукович, больше. Считали, значит, Янукович даже был признан президентом, решением Центральной избирательной комиссии. Значит, он даже выступил в эфире, но по украинской процедуре, значит, он считался президентом только в тот момент, когда это решение было бы официально опубликовано в органе печати «Голосе Украины», печати Верховной Рады. И вот штаб Ющенко заблокировал типографию, подали в этот момент в суд, разбирательство перешло в суд, и суд в ходе разбирательства, значит, принял решение про третий тур, который ни в какой конституции, нигде, ни в одном законе Украины не был предусмотрен.
А на основании чего? Какие там были претензии? Что там, неправильно посчитали
подтасовки? Претензии массовой фальсификации, значит, там повторные, вернее, как бы там двойные голосования, карусели и так далее. Да? Значит, и, но опять же, поскольку я наблюдал это, будучи уже журналистом, находясь в процессе, то в тот момент, когда было принято решение, значит, о том, что суд вообще принимает к рассмотрению это дело, что само по себе уже было удивительно, Верховный суд, то пошли слухи о том, что большинство судей Верховного суда вывезли свои семьи в Польшу, ну, то есть за границу. Уже в тот момент было понятно, что решение будет, скорее всего, не в пользу Януковича. И вот было принято решение про третий тур. И вот сразу после этого решения Верховного суда, я возвращаюсь к вопросу о внешнем влиянии, сразу после решения Верховного суда, буквально через день или через два, Ющенко уехал в Австрию, в Вену, а после отравления его вывезли в больницу Рудольф Энерхаус в Австрии, где проводили ему процедуры под детоксикацией, ну, как так сказать, рассказывали. И вот Ющенко провел пресс-конференцию, которую в прямом эфире, это я лично просто помню, показывали три канала. Показывал Евроньюз, показывал, ну, понятное дело, пятый канал на Украине, и показывал CNN. Угу. Вот я как сейчас помню, значит, у нас в редакции был такой набор на стене мониторов, которые показывали разные каналы. Значит, и вот мы включаем пятый, Евроньюз и CNN, и там везде идет одна и та же картинка. Пресс-конференция – это было только название, потому что это выглядело так. Вышел Ющенко, его лечащий врач в этой больнице, украинец этнический, который уехал работать, я сейчас не вспомню его фамилию, но он-то вообще был специалистом по криохирургии, по, даже не токсиколог. Но он был украинец, значит, поэтому высшая степень доверия. Значит, Ющенко, его лечащий врач и директор, ну, то есть фактически в нашем понимании главврач, но он администратор. Он не главврач, а вот именно администратор клиники Рудольф Энерхаус. Они выходят, садятся. Все трое говорят, Ющенко, ну Ющенко молчит, но двое говорят, Ющенко был отравлен. И у нас есть доказательства. Произносит спич, не отвечает ни на один вопрос журналистов, то есть это по сути была не пресс-конференция, а заявление. Встают и уходят. И это показывают, ну как минимум, два ведущих мировых канала на тот момент, CNN и Euronews, 2004 год. Понятно было, что вряд ли бы путем простой там, заявки или приглашения журналистов, значит, для участия в трансляции, вряд ли бы это все возможно было. И уже после этого было понятно, что Янукович не выиграет третий тур. То есть история с отравлением просто стала главной перед третьим туром. Поскольку западные СМИ сказали, что отравили. То есть CNN сказал, что отравил. Тогда же было понятно, что, вернее, непонятно, тогда было твердое убеждение, что CNN-то врать не станет. Это же, и Евроньюз, конечно.
Я еще хочу напомнить к вопросу об иностранном вмешательстве, что во время оранжевой революции, вот эти картинки, если помните, с оранжевыми шарфами, там отметилась, по-моему, вся российская интеллигенция в полном составе. То есть там и Немцов был, и там, не знаю, Макаревич, не буду сейчас. Немцов, то есть, Немцов там точно вообще приезжал. Вмешательство российское было довольно серьезное в поддержку Ющенко, кстати.
Ну, Немцов вот. Приезжал.
Ну, оно, наверное, было спонтанным и искренним каким-то, но тем не менее.
Но если сейчас, кстати, если сейчас вспомнить и говорить о западном, а мне кажется, что это можно, вполне можно квалифицировать как западное вмешательство, потому что это была скандальная история, которая потом выплыла уже в 2005 году. Когда Борис Абрамович Березовский предъявил претензии окружения Ющенко за то, что он денег дал.
Он же деньги давал туда.
Да, точно, называли цифры, там, по-моему, от 3 до 6 миллионов, значит, а взамен ничего не получил. А Борис, я напомню, что Борис Абрамович на тот момент сидел уже, по-моему, в городе-герое Лондоне. И какие были у него побудительные мотивы? Просто самому закрепиться.
Там у него были мотивы, что он там рвался, он же пытался в разные войти, так сказать, истории по всему миру, оранжевая революция и прочие вот эти истории, зайти на Украину, я так понимаю, у него был большой
желание. В свое время Невзоров сказал в каком-то интервью про Березовского, говорит, у Бориса была, говорит, мания того, что он всех вокруг может купить. Но он очень слабо разбирался в людях. И вот мне кажется, что это из той же самой истории, что...
Возможно. Ну, кстати, тогда было очень много связано в 2004 году с Россией и с российской оппозицией. Значит, ну, так сказать, я говорю слово «оппозиция» в кавычки, потому что, конечно, она была такая очень эфемерная. Ну, вот тот же самый история там с исчезновением Рыбкина в Киеве, когда он исчез, а потом опять появился. Причем, по большому счету, тогда поговаривали, что ну, он выжил чудом, поскольку у всех была в памяти, это 2004 год, у всех была в памяти история с Гангадзе, сакральная жертва, после которой начинаются какие-то политические или манифестационные игры. И тогда не исключалась такая история, что просто-напросто товарищ Рыбкин был бы предъявлен уже в расчлененном виде через какое-то время. Значит, и шла бы речь о том, что вот в Киеве, значит, прорабатывался якобы такой сценарий, что вот в Киеве, значит, был похищен агентами ФСБ, главный оппозиционный лидер, тудым-сюдым, значит, и вот, так сказать, безжалостно уничтожен. То есть, вот в то время понятно, что в Киеве уже завязывался какой-то такой серьезный геополитический узел. Но это было еще, так сказать, ну как-то под ковром, неявно. Не выворачивалась нитками наверх и швами наизнанку. Но уже чувствовалось, что здесь будет серьезная история, серьезная игра.
Хорошо, я просто в интересах времени чуть-чуть хочется. Давай. У нас же сейчас осталось не так много времени, но про Ющенко хочется немножко завершить. Ну вот оранжевая революция, я вижу, что там на трибуне, вот по стоящим даже людям, там все, так сказать, действующие персонажи 2014 года тоже присутствуют, и Порошенко там активно кулаком вот машет. и понятно, что Тимошенко, и Кличко, и так далее, и так далее, и так далее. Может быть, поговорить есть смысл вот о чем. Ведь что Ющенко сделал за свой президентский срок? То есть чего вот он добился? Ну, мне сразу в голову приходит то, что ты сказал, это увековечение памяти вот этих вот так называемых героев Украины. Голодомор как национальная идея. Вот можешь об этом немного рассказать? Какое наследие у Ющенко как президента все-таки осталось? И почему он закончил, опять же, если я не ошибаюсь, очень низким рейтингом? То есть он же, это, кстати, беда многих, если не всех украинских президентов, они начинают на довольно неплохом уровне поддержки, а потом оказываются в конце срока очень как бы в печальной ситуации. И с Ющенко через 4 года, в общем, произошло то же самое, там, по-моему, чуть ли не 3% было. Вот, если можно, на эту тему о его наследии и как он закончил. Как раз минут 15 есть еще.
Ну, по сути, при Ющенко вот сформировался этот национальный тренд, да, или, если так говорить, все-таки уже в более четких формулировках, националистический тренд. Причем этот националистический тренд, он уже стал откровенно антироссийским, антирусским. Я начну с того, что вспомню, что первый мощный демарш Ющенко был, конечно, совершенно идиотским, когда он заявил, что, значит, нам стыдно покупать газ из России по цене в $50. Что это, так сказать, там варварская цена. На переговоры в Россию поехал человек, сейчас я его фамилию даже не вспомню, потому что он был главой Накнефтегаза, там какие-то, ну, меньше года, месяцы какие-то. Значит, но этот человек отличился тем, что он поехал в Москву на переговоры, взяв с собой переводчика. То есть он вел переговоры на украинском языке, на него в «Газпроме» сидели, смотрели квадратными глазами, а рядом какая-то, значит, девушка-переводчик переводила с украинского на русский. Понятно, что это был демарш. Значит, что это была такая как бы экономическая фронта, в результате которой цена с $50 за 1000 кубометров выросла, по-моему, до 160. То есть, ну, а Ющенко сказал,
хорошо, что вот съездили.
Да, но это наша экономическая независимость, мы за нее заплатим. Значит, собственно говоря, и тогда и зашел разговор там. Ну, естественно, что они хотели повышения цены транзита, больше на этом зарабатывать. Я помню, что тогда что-то там изменилась цена на транзит, но несущественно. Но вот реально цена на покупку газа выросла, там, по-моему, там, в разы. Да? То есть, или с 50 до 80, а потом до 160, потому что она как-то росла поэтапно. Ну, поскольку я экономикой не очень, так сказать, плотно занимался в то время, то я не назову абсолютные цифры, но я помню,
что... Все равно жестко.
Да. Да. Цена точно выросла. Значит, и уже в 2005 году серьезно, в Украине заговорили о энергосбережении. Я помню, что Ющенко, значит, у него в какой-то момент была такая история, что он, как Рузвельт, решил общаться со страной через радио, а не через обращение. Значит, он проводил радиообращение. В одном из этих радиообращений он говорил, что наша экономическая независимость, и вот это наша цена на газ, значит, повышение цены на газ, это цена нашей экономической независимости, поэтому нам, значит, нужно делать все, чтобы заниматься энергосбереганием. У меня, кстати, в селе на Сумщине дома обмазывали на зиму кизяком. Да? Почему, смешивая его с соломой, почему бы нам не подумать и об этом? На что мэры крупнейших городов, там, Днепропетровска, Донецк, говорили, что а наши дома в основном 16-этажные, Виктор Андреевич.
Кизяка не хватит.
Да. Ну или дом обмазывать кизяком тоже, как бы, так сказать, несколько искусственно. Вот была какая-то абсолютно экономически абсурдная история, потому что Ющенко вошел в какую-то вот конфронтацию экономическую. С одной стороны, а с другой стороны появилась вот эта мощная идеологизация во внутриполитической жизни страны. То есть пошли все вот эти истории и тренды, которые делали из Украины. Ну, то, кстати, чем занималась Польша, которая в Евросоюзе долго, на чем хорошо заработала. О том, что она представляла себя такой бедной Марысей, то есть страшно пострадавшей от российского имперского шовинистического угара, значит, в разные времена, там еще, так сказать, дореволюционные, там, начиная с первого, второго, третьего раздела Речи Посполитой, значит, и заканчивая, так сказать, временами Сева, что, значит, ее все угнетали, а она всегда боролась за независимость. И вот этот тренд взяли на вооружение и у Ющенко. Появилась тема Голодомора, причем каждый год, каждому, а это, по-моему, третье воскресенье ноября либо октября, сейчас не вспомню, значит, отмечает День жертв памяти Голодомора, значит, цифра с жертвами с года в год росла. Сначала было 1,5 миллиона, потом 2, а под конец, там, в 2009 или 2008 году, значит, Ющенко уже называл цифру 7 миллионов украинцев, погибших от результата Голодомора. Значит, историки разводили руками, потому что всем было известно, такая как бы научная цифра, абсолютно аргументированная, что вообще больше-то всего народу пострадало от голода 30-х годов, начала 30-х, больше всего пострадало народу в Казахстане. Там называлась цифра там, больше 2 миллионов. Угу. Поэтому, когда вдруг появились там, 7 миллионов украинцев, погибших в результате вот, голода 30-х годов, это, конечно, ну, историки смотрели на это все квадратными глазами. Но в общественном пространстве это все проходило, ну, вот что называется, на ура. Реанимирован был как национальный герой Мазепа. В это время... как раз ну, он снимался это еще в 2002, по-моему, году, значит, но появился фильм, как раз в начале 2000-х, фильм Ильенко «Молитва о Гетмане Мазепе», который был запрещен, кстати, на территории Российской Федерации. Я вполне согласен со Швидким, он был тогда министром, по-моему, культуры, значит, что его следовало запретить, потому что одна из сцен начиналась с того, что Петр I, значит, насиловал семеновца на гробу Мазепы. То есть, и таким образом, значит, да, значит, таким образом, значит, как бы демонстрировалось, вот как бы, как Петр надругался над памятью, значит, ну, вот, ну как унижал украинский народ, да? Значит, фильм, на который потратили тогда за один год весь бюджет украинского Минкульта, значит, порядка 2,5 миллиона долларов, собрал в прокате. Ну, я помню, у меня были данные по Запорожью, что в течение 2 недель его сеансы посетили 15 человек. Ну, вот такие как бы были вещи. Да?
Гениальное,
но
тем... кино, гениальное,
да,
кино.
И надо сказать, хотя в нем, в этом фильме снялся, да, конечно, гениальный совершенно актер Богдан Ступка, но я так понимаю, что он снялся на компромиссных условиях, опять же, в силу того, что был тогда министром культуры Украины. Ну, в общем, ему надо было, видимо, соответствовать. А все правительство, а это было правительство Тимошенко, значит, а Ющенко был президентом. Ну, в общем, такая как бы была история, да.
Я, кстати, значит... Кирилл, еще, знаешь, в ту же тему. Пометуя те времена, я помню, что в поисках корней и украинскости, как я это называю, да, тогда очень еще активно стали исторические моменты всплывать, такие как Аскольд и Дир, про которых никто даже в школе нам не рассказывал, но тогда вдруг они стали основателями Украины, и они стали как бы тогда очень сильно везде пиариться. Это рюриковские времена, имеется в виду.
Ну да, собственно говоря, вот тогда идеологизация, она входила в такое, ну, в культурное пространство и пространство такой национальной памяти, так сказать. То есть вот не было, еще повторюсь, что вот этот все-таки антироссийский тренд, он чувствовался, но он не был явным. То есть в первую очередь тогда насаждалась вот... Украиноцентричная модель вообще истории, да, что, вот, так сказать, что Киевская Русь это вообще по большому счету это мы Украина, и что наших героев там долго гнобили, значит, и вот мы сейчас все это все вернем, значит, вот Голодомор, ну так вот, пошли по польскому пути, значит, для того, чтобы демонстрировать, что мы все время тоже страдали, что мы все время, так сказать, были угнетаемыми и так далее, и тому подобное. Тогда, кстати, тоже была еще одна скандальная история, ну, демонстрация вот этого тренда. Есть такой европейский формат, значит, он называется, по-моему, «Гордость нации», французский или английский, или BBC-шный. Значит, в разных странах он в разное время, значит, в эфирах шел под разными названиями. В России он был, по-моему, «Имя России» назывался. Значит, суть формата, когда представляют деятели культуры, политики, значит, в общем, известные люди представляют каких-то исторических деятелей страны. И в результате такого всенародного голосования выбирается, ну, как бы, самый-самый. Я тогда помню прекрасно, что в Киев приезжал Михалков, я просто принимал участие в этих съемках, он снимал вот такое представление о Столыпине, потому что он в рамках проекта «Имя России» представлял Столыпина. И был на могиле Столыпина, значит, в местах, связанных со смертью Столыпина. На Украине тоже был такой проект, и был страшный скандал, значит, потому что
Они всегда скандально заканчиваются. У нас
да,
тоже
потому что
там
по результатам.
Сталина куда-то выбрали не туда.
Значит, да, по результатам голосования, значит, в нем победил Владимир Великий, а на втором месте, которого тогда представлял Владимир Великий или Ярослав Мудрый, вот кто-то из них, а на втором месте оказался Бандера. Значит, и был страшный скандал, значит, потому что те, кто ратовал за Бандеру, требовали электронного пересчета, пересчета электронных голосов, значит, обвиняли в подтасовках, значит, и утверждали, что, конечно, не может Украина не считать главным своим политическим героем, историческим героем Бандеру. Вот тогда просто появились, ну, они как бы такие были, ну, немножко анекдотические вещи. Я сейчас рассказываю, да, про этих 7 миллионов, которые вдруг, так сказать, за 3 года, из полутора превратились в 7 пострадавших от Голодомора. Вот этого скандала с Бандерой, значит, с Бандерой. Еще каких-то вот таких вещей, значит, но это уже были первые такие, как бы, ростки того, что эта национальная идеология начинает прорастать уже не на уровне отдельных регионов. Понятно, что это, так сказать, Бандера всегда был героем там, на Львовщине, в Тернополе, там, на Западной Украине. Но вот он начал, там ставили памятники ему еще в 90-е годы. Но вот он начал шагать, они начали выходить на общенациональный масштаб. То есть проникать в национальный эфир, в национальную идеологию. Голодомор это был не просто уже трагедия, он превратился в такой. Ну, проводились линейки в школах.
Да, национальная, как бы, идея геноцида,
да,
в Украине.
То есть проходили линейки в школах, когда там просто, я помню, что читались монтажи, значит, про Голодомор. Там проводился конкурс детского рисунка на тему Голодомора. То есть это, ну, то есть дети, которые рисуют смерть, это, конечно, ну, такая тяжелая история. Да? Причем, как бы, смерть не героическая, это же не война. Мы-то, как бы, вырастали в советское время на этом, что смерть может быть яркой, если она героическая, если она ради чего-то. А это, как бы, такая страдальческая смерть. Причем страдальческая смерть, которая возведена в культ. Причем, опять же, подчеркну, что это не религиозный, а политический культ. Да, так сказать, Голодомор, который стал таким определенным политическим культом на Украине.
Но это не первый случай в мировой истории, когда такие вещи выносились в национальную идею. Мы отлично знаем в 20-м только веке, сколько было таких случаев, и прекрасные конспекты сохранились, и товарищам было на что опираться, используя эти конспекты.
Просто там были откровенные подтасовки, вот, исторические.
Конечно.
Вот.
Кирилл, тут подтасовки, вот я как человек, который увлекается этим делом, историческими всякими вещами, подтасовки есть везде. То есть нету ни одной такой истории, которая была бы чисто построена на том, что да, вот нас уничтожали, нас уничтожили столько-то, поэтому давайте теперь нас любите. Такого нигде нет. Да? Это все обрастает красивыми легендами, это все обрастает огромными какими-то нечеловеческими цифрами, когда потом начинается. Ну, мы помним все про 37-й год, где 18 миллионов Солженицын уничтожил невинных людей, тоже к этому же. Вот, то есть это все обрастает такими веселыми кинематографическими и литературными преувеличениями, мягко говоря.
А в чем вот, зачем это делалось? Ну, ответ, который на поверхности, в том, что новое государство. Есть идея создания нации, нужно создать нацию, нужно создать ее историю. Чем ярче элемент этой истории, больше героев, тем, как бы, вот, собственно, лучше. Вот есть трагедия, собственно, геноцида, значит, есть враг очевидный, есть герои, которые против врага. Вот это для этого или какие-то другие цели у них были? Вот, и какова
Нет.
роль именно Ющенко в этом? Он
Нет,
был,
как...
собственно, проводником этой всей идеологии.
Нет, ты описал очень правильно. Да, это создание такой вот, как бы, подоплеки для формирования политической нации. Значит, причем Ющенко пошел в первую очередь в культурно-исторический пласт. Потому что, да, были крупные вот такие... гораздо, или, так сказать, ущемления со стороны России, вот, там, Голодомор, репрессии и так далее. Но при Ющенко появились и победы, там тот же самый Мазепа, который, ну, так, на сегодняшний день молодежь бы назвала его лузером, потому что человек по-хорошему при Петре имел все, был гетманом, значит, крупнейшим магнатом Украины, То есть практически вот то, что называют украинская барокко, это целое направление в архитектуре, оно было связано в первую очередь с именем Мазепы, потому что он строил, человек с европейским образованием, начал строить массово церкви, и они строились уже не по византийскому канону, а по европейскому, элементы барокко, украшательства на стенах и так далее. То есть, ну, богатейший человек Мазепа все потерял, сделав ставку на Карла, который, как ему казалось, сможет победить в Северной войне. Значит, так вот, Ющенко, он пошел по этому пути, значит, но показывал не только поражение, но даже там были смешные вещи. Значит, на Украине в тот момент при Ющенко начали праздновать годовщину Конотопской битвы. Значит, это какая-то мелкая победа. Значит, украинских казаков, которые вместе с польской шляхтой в 1600 каком-то там году, значит, шли на Москву, и вот где-то, значит, они там в районе Конотопа, да, разгромили какие-то стрелецкие полки, значит, и это стало государственным праздником. По крайней мере, праздновалась как, значит, государственная дата. Да, он входил в это пространство. Значит, экономические связи на тот момент он откровенно не разрывал, потому что прекрасно понимал, что чем это грозит. Плюс, конечно, сильна была восточно-украинская элита, которая вся была завязана на А, на газ, раз, и на Б, на кооперацию с Россией. То есть металлургия,
рынок. Слушай, ну, у нас, опять же, очень интересно, но время, к сожалению, у нас заканчивается. С одной стороны, можно, конечно, дальше беседовать, но мы надеемся, что не последний раз, во-первых. Но последний вопрос все-таки задам. А что же случилось-то с Ющенко? Ведь смотри, если я правильно понимаю, вернее, я не знаю, но в России период его как раз президентства 2004-2008 год, это был период очень серьезного экономического подъема. Это были вот те самые годы, когда там вот мы там собирались весь мир скупать, русские, значит, там кидались деньгами в ресторанах Европы и так далее. Это были так называемые вот эти вот, как они назывались, тучные годы. До кризиса 2008 года, когда у нас здесь, значит, акции всех там, крупных предприятий упали в рамках мирового кризиса. Вот. А на Украине, ну, могу предположить, с учетом того, что она близка к России, тоже, наверное, с экономической точки зрения, скорее было улучшение, чем ухудшение. Что случилось? Почему он закончил вот с тем самым 6% рейтингом?
При Ющенко действительно был экономический подъем, и в этом смысле благосостояние росло, но Ющенко был слабым политиком. Вот. То, что он, будучи еще премьером, приезжал 12 часам дня, в лучшем случае, он эти привычки свои не бросил. Это раз. Во-вторых, он вошел уже с обрезанными полномочиями во власть. Я напомню, что мы тогда говорили о конституционной реформе, которая была, собственно говоря, таким консенсусом для его вхождения во власть и для проведения этого самого третьего тура. Это было такое пакетное соглашение, что третий тур был возможен в комплексе с конституционной реформой, когда Ющенко обрезали многие полномочия. И дальше весь его срок правления был связан с какими-то политическими скандалами. Он выглядел как абсолютно слабый лидер, причем вокруг которого материализовалось вот это вот олигархическое окружение, оно превратилось в такую компанию людей просто с конкретными именами, которых называли «люби-друзи», то есть «дорогие друзья». У Ющенко была такая привычка, он каждое свое выступление начинал с фразы «люби-друзи», и разводил руками. И вот это вошло, такой мем образовался, вошел в обиход. В том числе Петр Алексеевич Порошенко, который тогда стал секретарем Совета национальной безопасности, а он тогда уже претендовал, это был главной причиной его конфликта с Тимошенко, что он был вообще-то главным кандидатом в качестве премьер-министра, потому что он был одним из главных спонсоров вот той самой оранжевой революции. Ее у нас еще на Украине называли революция, это заговор миллионеров против миллиардеров. Потому что Ющенко в тот момент не был миллиардером. Значит, Тимошенко уже не была миллиардером. Порошенко еще не был миллиардером. Они все были миллионерами. А вот за Виктором Федоровичем стоял Ахметов, стояли еще, так сказать, другие люди из Донбасса, которые были миллиардерами. Стоял тот же самый Пинчук, который был на тот момент миллиардером. Но в тот момент выиграли, в первую оранжевую революцию, выиграли миллионеры. И эти миллионеры, придя к власти, значит, они, понимая слабость Ющенко, они особенно сильно и не скрывались. И тогда была просто череда скандалов, связанных с тем, что просто вот откровенная коррупция, воровство и все остальное, оно вылезло наверх. То есть надо сказать, что как-то вот Ну, это, наверное, тоже естественно. Когда миллионер приходит во власть, он сразу хочет стать миллиардером. Он хочет это сделать быстро, не стесняясь, особенно не соблюдая никаких приличий. И были просто там какие-то грандиозные скандалы, грандиозные. Плюс постарались, конечно, и в общественном пространстве. Ну, была знаменитая история с сыном Ющенко, который в Киеве, по тем временам это казалось просто верхом бестактности, значит, он по вечерам устраивал загулы в киевском клубе «Дежавю», значит, покупая за вечер по 5-6 бутылок «Кристалла» там, за 1000 евро за бутылку. Ну, что-то вот такого типа. То есть, это все, как бы, так сказать, в комплексе продемонстрировало, что, он слабый политик, им манипулируют его ближайшее окружение, значит, и поэтому люди, которые не входили в его ближайшее окружение, понимали, что второй срок такого политика они не выдержат, потому что просто раскулачат всех подчистую. Вот, собственно, так и получилось, что он оказался с 6%, там, по-моему, пятым или четвертым, пятым, наверное, или шестым после первого тура в 2010 году.
А почему 2010-й? Там что?
2009-2010, так сказать.
А, он должен быть, там что-то они подвинули какие-то.
Ну, понятно. Да.
То есть на 5 лет, ну, на Украине избирается.
Ну да, в силу того, что, так сказать, там инаугурация его происходила уже в ноябре-декабре. Последний тур был в декабре, третий этот, незаконный, а инаугурация происходила в январе, что, соответственно, там немножко сдвинулись. Но на 5 лет, и поэтому как раз выборы были там на грани 2009-2010, потому что первый тур, по-моему, был в 2009, а второй тур был уже в 2010. То есть Янукович стал президентом в 2010 году.
Ну, об этом мы поговорим в следующий раз.
Да. Ну что, спасибо большое.
Можно еще один вопрос, а то забуду. Давай. Просто личного характера. Вот просто понять и нам, и нашим слушателям. Ты, когда жил на Украине, ты был вот с точки зрения, ну я не знаю, понятно, что был журналистом известным, руководил российским средством массовой информации. Ты был... Кто там? Ты для них, для украинцев был свой человек, или, может быть, ты был какой-то предатель, или, извини за, так сказать, вот тут понять, ты кто? Ты местный, я не знаю, там, Шендерович, или ты, так сказать, обычный рядовой украинец, каких много? Потому что вот это, мне кажется, важным. Ты, ну, как смотри, ты сам себя...
Смотри,
ты, дело... Или ты, может, там, не рукопожатный для кого-то?
Нет, смотри, просто как дело в том, что... Значит, до 2006 года, а я начал свою карьеру в журналистике в 93 году, до 2006 года я работал в украинских СМИ. То есть я работал в газете, значит, и затем на различных украинских телеканалах, и я был украинским журналистом. С 2006 у меня были большие, просто огромные, нормальные, хорошие отношения в среде украинских журналистов. В 2006 году я стал украинским журналистом, работающим в российском СМИ, что тоже ни у кого не вызывало вопросов.
ВГТРК тогда ты начал.
Да, ВГТРК, поскольку достаточно большая прослойка украинских журналистов работала в иностранных СМИ. Значит, у меня были коллеги, украинские журналисты, которые работали. Ну, интерес к Украине просто был очень большой. Значит, которые работали на Рейтер, на испанское агентство F, BBC, значит, и так далее. И в том числе было какое-то число журналистов, которые работали на российские средства массовой информации. Значит, ОРТ, ТАСС, Интерфакс, НТВ и ВГТРК. И в 2006, да, с 2006 по 2014 год вообще не было никаких трений, каких-то разногласий, как с их взглядов. Да? Значит, мы там с рейтеровцами поддерживали очень теплые, хорошие отношения. Даже в 2014 году мы там договаривались о том, что, ну, когда было понятно, что пахнет жареным, и там очень часто какие-то эксцессы происходили ночью, мы договаривались о том, что вот там полночи дежурим мы, полночи дежурят рейтеровцы, мы потом обмениваемся картинкой. И это как бы была нормальная вполне история. Но в 2014 году началась просто истерия, связанная с Россией, ну и, соответственно, со всем, что потом уже хоть как-то ассоциировалось с Россией. Ну, понятно, что, например, сложно было работать на Майдане, если у тебя на микрофоне ветрозащита там, в цветах ВГТРК, да, или с надписью «Россия». Сложности начались даже в отношениях между журналистами. Но я помню совершенно постыдную, скандальную историю, когда моего коллегу в парламенте, что называется, сдали журналисты одного из, из украинских телеканалов, просто, так сказать, широко известному здесь даже украинскому политику Ляшко, значит, нашептали на ухо, что а вон тот парень, значит, у него там, хотя нет ветрозащиты, значит, в цветах национального флага, государственного флага России, но он работает на российской СМИ. И Ляшко устроил скандал и отобрал аккредитацию и выгнал моего коллегу из Верховной Рады, Сашу Балецкого. То есть, вот все началось в 2014 году. Okay. До 2014 года не было в этом профессиональной среде, не было вообще никаких в этом отношении предубеждений, каких-то косых взглядов и так далее. А в 2014 году, когда это стало политическим трендом, причем политическим трендом, который провозгласили на Майдане, и когда общество раскололось, опять же, по отношению к Майдану, причем жестко раскололось уже, ну, когда, по сути, началась гражданская война, гражданский конфликт, гражданское противостояние, то тогда, да, вот для кого-то я превратился, там, условно говоря, в нерукопожатного персонажа. Ну, причем это не только были там, мои коллеги, там, просто были какие-то мои друзья, которые посчитали меня предателем. Угу. Ну, что поделаешь.
Хорошо, спасибо большое и очень круто. Я, кстати, хочу сказать, что я попросил задавать вопросы там в какой-то момент в чатике, там несколько вопросов пришло, но просто времени не было их задавать. Мы вернемся к вопросам Кирилла, я думаю, в какой-нибудь следующий раз. Просто так интересно он все рассказывает, что не хочется ни прерывать, ни задавать дополнительные вопросы, хотя их, конечно, много. И давайте тогда мы, может быть, попробуем через неделю.
Ну, надо просто договориться, оставить какой-то кусок.
Да, надо для... оставить несколько минут на вопросы, либо наоборот выделить целую
там, какую-то. Вот... Либо начать.
Вот. Хорошо. Спасибо, Кирилл, огромное. На самом деле, сегодня очень хорошая была аудитория. Более 900 человек нас в моменте смотрело. Я думаю, что будет большое количество сегодня онлайн просмотров, отзывов и всего прочего. Мы сейчас, на самом деле, ни много ни мало, но мы сейчас пишем историческую книгу про новейшую историю. Причем
Сдать надо будет.
Да, причем историческую книгу, коих нету сейчас. То есть сейчас есть разрозненные публицистические какие-то заметки, но вот так, чтобы взять и описать историю от Беловежской пущи и до 2020 года власти на Украине, такого, по-моему, до нас никто не делал. Поэтому еще раз говорю, что спасибо большое Кириллу и очень надеюсь, что мы продолжим в следующий понедельник, потому что не закрыта еще большая часть этого интересного повествования. Еще хочу сказать, многие вопросы, которые вы сегодня задавали в чате, они есть в первой программе, ответы на них есть в первой программе, а программа эта лежит у нас сейчас в описании к этому видео. То есть туда можно просто пойти, ее посмотреть, и вот процентов 80 вопросов, которые вы в чате задали, они получатся, вы получите на них ответы, потому что Кирилл об этом говорил в прошлый раз, и задавать второй раз эти вопросы, ну, просто тратить наше драгоценное время, за которое вы можете узнать еще больше интересного про то, что тогда было. Вот.
Мы точно обещаем всем тем, кто нас сегодня смотрел, что мы обязательно ответим на их вопросы.
Да, будем стараться отвечать. Вот, я думаю, что завтра мы постараемся с Петром договориться и поговорить про экономику, потому что давно мы про экономику не говорили. Посмотрим, мы сейчас еще посовещаемся, потому что сейчас уже интересный такой момент в экономике, о котором можно было бы обсудить. Сегодня хочу вам сказать, что биржа наша российская встала на тот уровень, на котором мы входили в этот кризис. То есть, грубо говоря, вот индексы все подравнялись с тем, что было до кризиса. Поэтому вот ныть уже повода на эту тему нет. Вот. Соответственно, что? Спасибо всем большое. Спасибо, Кирилл.
Да, спасибо большое.
И спасибо. Тогда, до завтра. Да. Завтра в 11, как обычно. Ставьте лайки, да. Подписывайтесь. Всем
счастливо.
Пока, счастливо. Пока. Всего доброго. Пока.